Тень Гамлета. Илья принес пропуск на прогон за день до премьеры. Достал Алик, светотехник из театра, приятель Ильи с давних времен. О премьере и речи не было, все билеты до единого были давно распределены. Пропуск был на одно лицо. На Олино лицо. Оля сияла благодарности. Спектакль игрался для пап-мам, все битком, в проходах сидели, но первые два ряда были от зрителей свободны. Там места занимали творцы. Любимов прекрасный, как полководец перед боем. Ему бы самому играть размашистого короля или великого злодея, или Господа Бога. Хмурый художник с большим лягушачьим ртом, молодой поджарый композитор, помрешь, несколько неопределенных причастных делу лиц. Оля, как вошла в зал, почувствовала холодноватый восторг и волнение, как будто ей предстояло сдавать важный экзамен. Все было какое-то увеличенное, с большой буквы. Театр, режиссер, Гамлет, Шекспир, сам Высоцкий. Села в предзаднем ряду сбоку и долго еще крутила головой, потому что и публика была под стать событию. Лица сплошь с большой буквы и почти прекрасны. И тут почувствовала, что кто-то ей положил сзади руку на плечо, и голос густой, приятный, произнес полувопросительно: «Ольга?» Обернулась. Из толстого восточного человека проглядывало что-то знакомое. «Карик? Мирзоян?» Обрадовалась бывшему однокурснику, в первое мгновение забыв, как он изгонял ее сначала из комсомола, а потом из института. Да, именно в таком порядке. Он расплылся от счастья. И теперь Оля поняла. Думает, что я забыла. Впрочем, я ведь действительно забыла. Да фиг с ним. И тут заколыхался, поплыл землисто-коричневый занавес, вздымая облака пыли, все замерло, и возник легко небольшой, в чем-то черном, вроде тренировочного, Высоцкий Гамлет. И в зал, не глядя, из глубины сцены сам себе произнес: гул затих, я вышел на подмостки. И мурашки пошли по рукам, по спине. И так до самого конца, на одном дыхании, все шло и шло, и текст был как будто только что рожденный, в первый раз услышанный. Ольга совсем забыла про Карика, и, столкнувшись с ним уже в толчье гардероба, как будто заново узнала его. «Ольга, ты ни капельки не изменилась», — улыбнулся ей грузный восточный человек с лысым лбом. Ольга очень нравилась ему в студенческие годы. Он даже пытался за ней поухаживать, но тогда она была на совершенно неприступной высоте. А теперь и он был на приличной высоте, и она ему нравилась еще больше, чем в юности. Лицо заплаканное, глаза сияют, тонкое, как девочка. В молодости его привлекали дамы с формами, да и жену выбрал шарообразную, как снежная баба. Но последнее время Карику стали больше нравиться именно такие, тонкие и сияющие, очень редкие птицы. Он взял у нее из рук номерок, принес ей куртку, курточка с капюшоном, легкая не по сезону. «Я провожу тебя», — не предложил, а сообщил. И она кивнула: «Спасибо». Взял под руку. «Что, на метро или пройдемся немного? Ты не замерзнешь, уж больно легко одета». «Да я не мерзну. Отец Вологодский, так что я северянка». «А я из Баку, в Москве столько лет, а привыкнуть к зиме не могу». «Ах, какой спектакль, просто гениальный. Я вообще театр на Таганке очень люблю, больше, чем современник. Даже сравнить не могу, но это просто слов нет». Они долго шли. От Таганки вышли к Котельникам, пересекли трамвайные пути возле Устинского моста, прошли по Солянке и все говорили о Любимове, о Высоцком, о современном искусстве, которое одно только и дышит, и движется в духоте жизни. Карик подакивал, потом свернул на житейские темы. Что, как, с кем. Да все то же, разве что муж другой. А с работой что? Ну, как тебе сказать, за работой бегаю, конечно. На службу не хожу, то рефераты, то уроки, иногда переводы. А какие у тебя языки? Французский, да? Поинтересовался Карик. Французский очень приличный, могу синхронить, могу письменные переводы делать. Испанский похуже, но тоже ничего. А последняя моя любовь – итальянский. Не язык песни, просто сам в голову укладывается. Я его практически за год освоила. Но, сам понимаешь, постоянной работы нет, а так то пусто, то густо. А испанский – испанский или испанский – кубинский? Поинтересовался он. Испанский у меня испанский, вздохнула Оля. Но диплома, Карик, у меня нет. Может, помнишь, что меня с 5-го курса выгнали? Карик засмеялся. Как же мне не помнить, когда я тебя и выгонял? Я же комсорг был, в партию вступал как раз. Сама понимаешь, диплом на носу, твоих 5 языков у меня нет. Между прочим, мне языки всегда с трудом давались. Армянский родной, азербайджанский я знаю со двора, а русский со школы. Со двора тоже. Но у нас, у кавказцев, акцент неистребимый. Честно тебе скажу, у меня же был год стажировки в Англии, но ничего не помогает. Так что шпиона из меня не получилось. Ну ничего, зато КГБшник получился, засмеялась Оля. Оля, а разве у тебя отец не по этому ведомству? Улыбнулся Карик, нисколько не обидевшись. Нет, отец военный, по строительной части. Он на пенсии. У нас в семье мама очень партийная, это да. Да, я помню, что у тебя семья какая-то высокопоставленная. А у меня дед пастух был. Отец на базаре лаваш пек. И детей было 8 человек. Разницу чувствуешь? Оле стало неловко. Разницу она чувствовала. А с работой я могу тебе помочь. Я в иностранной комиссии референт. На ставку не оформлю, а так на разовые работы могу. У нас как раз переводчица уволилась. Да ты знаешь ее с нашего курса. Ирка Троицкая. А недели через 2 приезжает один южноамериканский писатель. Почти классик. Правда, работа будет с выездом. Или в Ленинград, или в Ташкент. Сопровождение, встречи, сама понимаешь. Хочешь, возьму тебя. Не подведешь? Ах ты, Господи! Ведь не совсем бессовестный парень оказался. Грех замаливает, что из комсомола выгонял. Они уже дотопали до площади Дзержинского, Ольга замерзла и захотела в метро. Он проводил ее до самого подъезда. Они расстались. Телефонами не обменялись. Позвонил Карик через 2 дня. Когда Ольга забыла об их разговоре, а вот о Гамлете все помнила, рассказывала, не могла остановиться. Да и вся Москва гудела. Премьера сезона, большое театральное событие. Все спешили скорее посмотреть, потому что у любимого всегда неприятности. То спектакль готовый закрывают, то запрещают еще в репетициях. Карик просил заглянуть к нему в течение дня. Жила Оля в 3 минутах ходьбы, если через главный подъезд. А через двор и того меньше. Костюм был на нем в полосочку, пошитый в Литфонде. Оля сразу догадалась. И галстук в полосочку. Потом, когда спустились в кафе, и он сел, закинув ногу на ногу, оказалось, что и носки в полосочку. Но тут уж Оля себя удержала. Никакой колкости себе не позволила. Помнила, дед пастух, отец на базаре лепешки пек. Их приезжают 2. Один писатель, а второй профессор. Очень известные люди оба. Писатель из Колумбии, а второй из самой Испании, профессор известный. Оформим разовый договор, инструктаж я тебе сам дам и вперед. Приезжают они 1 февраля. В тот день в иностранной комиссии был большой переполох. Накануне принимали западногерманского поэта, молодого левака с большой славой. Визит был прощальный, вечером он улетал в свою Западную Германию. В СССР знаменитого немца с вызывающей эсэсовской белесой мордой свозили в Баку на писательскую конференцию, где он завел роман с дочкой переводчицы, и теперь вся иностранная комиссия была в большом возбуждении. Вчера эта юная негодница, которую он приволок с собой на официальный ритуал прощания, висла на нем, как сопля на бороде, а под конец он усадил ее к себе на костлявое полутораметровое колено. А мать ее и сама поэт, лауреат Сталинской премии, переводившая его подмаяковские стихи на русский из подстрочника, глубоко свекольного, прединсультного цвета, делала вид, что ничего не замечает. Ввиду этих волнующих обстоятельств на Олю и внимания не обратили. Оля, между прочим, дочку писательницы отлично знала по артековскому лагерю, куда посылали деток выдающихся людей, потом по переделкинской молодежной кампании, а потом и по филфаку. Тут появился Карик с пожилой женщиной недовольного вида. «Оля, это наша бухгалтерская богиня Вера Алексеевна. Она тебе даст денег, некоторое количество под отчет, все объяснит, а потом зайди ко мне». Эти 10 дней совершенно потрясли Олин мир. Писатель, здоровенный и бородатый, похожий одновременно и на Хемингуэя, и на Фиделя Кастро, восторженно приветствовал ее фразой, которую Оля поняла только задним числом. «О, Мадонна! Я думал, нас будет сопровождать команда КГБшников, а нам приставили ангела. Жалко, что одного на двоих». Оля сунула ему маленькую деловую руку, а он поцеловал ее в голову. Профессор неодобрительно смотрел, не принимая участия в скетче. Оля отвезла их на служебной машине в гостиницу «Метрополь». В вестибюле Ольга спросила, не нужно ли им чего-нибудь, и сунула им в руки две папочки и два конверта с некрупной суммой денег на личные расходы и попросила поставить подпись. Писатель шепнул что-то на ухо профессору. Тот позеленел и прошипел что-то для Оли неразборчивое. Единственное слово, которое она поняла, было «мерда», «говно». Писатель захохотал, пнул профессора легонько локтем в живот. У стойки Ольга заполнила положенные бумажки и им выдали ключи. «Я подожду вас здесь, а потом пойдем ужинать». Ольга села на бархатный диванчик у стены и призадумалась. Все было довольно занятно, но все же не надо было эту работу брать. Фигня какая-то, сидит здесь как прислуга. Унизительная, в принципе, работа. Первым спустился бородатый и сразу развеял ее мысли. Улыбнулся дружески, доверительно склонился к ее уху. «Ты заметила, как он скис? Я шепнул ему, что это наши суточные от КГБ, и надо подписать, что мы приняли деньги. Он такой квадратный, что я люблю его немного подразнить». Через 10 минут спустился и профессор. Пошли в ресторан. Гости вертели головами, оглядывали лепнину и зеркала ресторана. Писатель щелкал языком. Настоящая коммунистическая роскошь. Он оказался обжорой. Заказал и закуски, и суп, и два вторых блюда. Выпил по ходу дела полторы бутылки вина, требовал комментариев по поводу местной кухни. Профессор вел себя сдержанно, выглядел усталым. После ужина писатель потребовал, чтобы Оля немедленно повела их на Красную площадь. «Я бы тоже немного прошелся», — поднялся профессор. «Это рядом, мы в 2 минутах от Красной площади», — кивнула Оля. «Ну, не советую тебе. Я здесь был в 57-м, на фестивале. Есть национальная особенность. К мавзолею можно подходить только на коленях». Профессор испуганно затряс обеими руками. «Нет, нет, Пабло, я никуда не пойду, я останусь в номере». Оля мгновенно поняла, что уже участвует в розыгрыше. Писатель слегка подмигнул ей. «Подержи». «Уже отменили. Можно и не на коленях. На коленях только желающие». Писатель густо заржал. Профессор покачал головой, засмеялся. «Да ну тебя к черту! Вечно ты меня...» Следующее слово Ольга не поняла, но смысл уловила.